Здравствуйте, дорогие телезрители. Я рад, что вы снова с нами в передаче «Прокладывая путь». Я рад, что Лемур Софер Фетман с нами и рав доктор Михаил Лайтман. Мы возвращаемся к серии передач, которые мы начали снимать некоторое время назад на тему чтения детей. Есть группа педагогов, которая работает над развитием этой программы. И у нас есть вопросы, и Лемур задаст их, исходя из того, что мы услышали от Рава Лайтмана, который разработал целую методику чтения. Пожалуйста.
В основном, то, что мы почувствовали, что эти материалы позволяют нам развить правильный подход к чтению у ребенка. То есть чтение... Акцент ставится не на технической способности, узнаю ли я те или иные буквы, а могу ли я использовать или объяснить ребенку, что письмо и чтение — это очень важный способ связи между ним и окружением. И
да.
Тогда я учу его связываться с его окружением. В таких возрастах, когда эти формы еще принимаемы ребенком в 3-4 года, и параллельно я обучаю его словам, а не буквам, подчеркивая их значение. И не просто слова, а очень важно выбирать правильные слова в начале, потому что ими мы занимаемся в ходе наших игр, песен и так далее.
Вот вы и ответили на это.
Это все мы взяли из ваших слов. Вопрос теперь, какие формы мы начали... Когда мы начали использовать этот подход с детьми, то, что стало явным, это что желание детей приходить на эти мероприятия очень возросло, как и желание родителей. То есть мы занимались меньше технической стороной чтения и внешней, а мы попытались нацелиться на что-то более внутреннее, и детям очень нравилось ходить на эти уроки, и мы не получаем такой реакции на другие кружки. А тут мы действительно почувствовали, что мы затрагиваем их внутреннее желание. И, значит, вопрос теперь, как строить материалы? Потому что вы говорили, что порядок очень важен. Порядок и диктует те понятия, которым мы их обучаем. И этот порядок должен следовать развитию ребенка. Я посмотрела некоторые исследования о развитии детей. Раньше было мнение, очень долгое время говорили о том, что есть единица мать и ребенок. У ребенка нет восприятия самого себя, когда он рождается.
Когда он рождается, но, скажем...
В первые 3 месяца.
Первые 3 месяца, может быть, да.
Но сегодня говорят, из наблюдений говорят, что есть какое-то ядро.
Это понятно. Но, скажем... 3 первых месяца мы не можем об этом говорить, но совершенно ясно, что у ребенка есть восприятие и ориентация в окружении буквально с 1 месяца жизни.
То есть он воспринимает окружение, а что значит ориентация?
Ну, это значит, что он понимает, что с ним делают.
Органами чувств.
У него нет возможности выразить это и среагировать каким-то образом находиться в связи.
Он в основном ощущает.
Чувствует и понимает.
Да, есть и такие исследования.
То есть, что со мной делают, он знает. Вот это делают со мной.
Есть ощущение, что это происходит именно с ним.
Да.
Согласно этому, нужно ли начинать с понятия «я»?
В чтении.
Когда обучаю чтению.
То есть? Лемур сказала, что методика, которую вы дали... Чтобы знать, с чего начать, какие правильные слова, нужно знать, какие слова будут в начале. И вы сказали, посмотрите на развитие ребенка. А ребенок вначале чувствует свое «я». Или Мор спрашивает, первое слово, когда изучают, это слово «я»? Да, конечно, это самое
это
близкое
ясно.
Слово.
Это не то, что мы видим сейчас в учебниках.
А почему?
Потому что этого нет в начале. То, что очень явно видно во всех знакомых мне методиках и те, которые я проверила, дополнение, это то, что они немного удалены от ребенка.
Секунду. У него есть свой мир. Маленький, с которым он находится в контакте, который интересует его. скажем, один из моих внуков не ложится спать без медвежонка. Если хотят, чтобы он пошел спать, ему говорят, что медвежонок хочет спать. И он хватает этого медвежонка, бежит, кладет его и сам ложится рядом и засыпает. Медвежонок очень близок ему. Как пишут медвежонок? Я пишу медвежонок.
Без огласовок.
Без огласовок. Он уже знает эту форму. Он не знает букву, но он знает эту форму, узнает ее. Форму слова. Для него это образ. Он научился. Можно даже приклеить на медвежонка слово. Вместо медвежонка это можно сделать. Мы рисуем. Медвежонок идет спать и ложится в кровать. Есть медвежонок, он берет его. Или сам как будто бы он идет. Есть кровать, и медвежонок лежит там и спит. И скажем так, вместо этого выразим это в словах. Но это значит, что невозможно развить методику для каждого ребенка. У этого есть медвежонок, у того есть самолет. Другой любит футбол. А третий только с мамой ложится спать.
Что-то, что их объединяет.
Есть много разных культур. В одном месте играют в Барби, в другом месте нельзя играть с Барби. Есть где-то футбол, а в другом месте нельзя играть в футбол. Это очень важный принцип.
То есть найти общий знаменатель.
Я не знаю, общий или нет, но в каждой культуре, в каждой цивилизации сегодня в мире есть 6-7 цивилизаций разных. В сегодняшнем мире. Поневоле нам придется рекомендовать каждому то, что ему близко. Там работают воспитатели, и методика должна быть одной. Но ее аппликация, ее выражение... Но есть какие-то основные предложения, скажем, «я» — это «я», а «мама» — это всегда «мама». Скажем, есть какой-то набор слов... близкий ребенку, и неважно, что...
Не только набор. О наборе я могу сама подумать. Но есть ли какой-то правильный порядок? Я приведу пример. Мы работали с группой детей, например...
Давайте сделаем просто. Я прошу прощения, что я перебиваю. Давайте короче сделаем. Каков режим дня ребенка? Это он знает. Он встает. Есть дети, у которых есть с утра телевизор, а у других детей с утра каша. Есть те, которые играют в своем углу с игрушками. Других детей берут в парк погулять или в детский сад. Нам нужен этот мир, который он чувствует, перенести на письмо, на слова. Вместо каждого образа, каждой картинки, которую он знает из своей жизни. Давайте сделаем фотографии. Сфотографируем все, что у нас есть.
Да, это можно.
День ребенка — это практически одинаковый. Одни и те же мероприятия. Давайте сделаем 15 фотографий, даже 10 фотографий, что там есть у него. Он встает, у него есть это, одевается, или в лифте съезжает, или выходит во двор, или в парк. Есть у него коляска, скажем. Есть несколько десятков слов, несколько действий,
которые представляют его мир.
Да, сверху этого он не знает, я не даю ему из того, что он не знает, а то, что он знает наверняка. И не то, что он знает эти слова, а он знает также, что делают с каждым, как и когда используют это. Из этого можно потом составить слова. И пусть расскажет мне, или я расскажу, предложение о каждой этой фотографии. Как пазлы, играть с ним.
Какой-то порядок.
Да. Мы хотим сделать последовательность слов. И давайте сделаем сейчас. Мы отпечатаем слова рядом с этими фотографиями, картинками, и начнем их... представлять, ставить рядом, чтобы он увидел, что мы делаем тот же процесс. Я хочу убедиться, что я правильно понял. Им нужно поставить предложение фотографии без слов. Скажите, какие вы видите фотографии, в течение дня то, что вы делаете, а потом мы уже представляем слова к этим фотографиям, и тогда возникает связь между словом и картинкой, и между словом и другим словом. А потом убирают фотографии.
Оставляют только слова.
Да, остаются слова. Так, естественным образом, происходило в истории человечества.
А эти образы, которые должны быть на картинках, это его близкая семья.
Это его маленький мир.
Потом его товарищи.
Да, если есть, зависит в каком возрасте. Но вы говорите, там должна быть семья. Я думаю, то, что близко ему, не то, что нам кажется, что ему близко, а то, чем он занят в течение дня. Его коляска, его кроватка, его кухня, стульчик.
Но это предметы. Вопрос, не хотим ли мы создать именно эту тему связи с людьми, которые вокруг тебя?
Ну, мама, еще кто-нибудь.
И товарищи?
Да. Но это будет на фотографиях.
Да, это может быть.
Но в хронологическом порядке это не первое, что я с товарищами. Нет товарищей. В 2-3 года пока еще нет товарищей. Товарищи — это с 4 лет, может быть, с 4-5 лет.
То есть это восприятие товарища?
Да, нет еще ощущения ближнего.
Хотим ли мы его научить этим словам с помощью его повседневной жизни? Но тут это направляет его к себе немного эгоцентрично. Что я делаю, как я ем, как я играю.
Ну хорошо, ничего не сделаешь.
Что же со связью с окружающим? Мы же хотим научить его связи. Где мы показываем это?
Невозможно обращаться к ребенку. Мы же говорим о возрасте 3-4 лет, более-менее.
Да, да, может быть, 4-5.
3-4 года, когда мы начинаем обучать его чтению, или даже понятию чтения, слова — это в сущности символы.
Да.
Но когда вместо фотографии
и знак
есть слова, нет разговорного языка, мы говорим о символах. И я не думаю, что здесь можно говорить о дружбе, о товариществе. Нам пока некому обращаться. Этого еще нету в нем.
А в более старшем возрасте, потому что то, что мы сделали... Старше это 4,5-5. Допустим, мы работали в группе. Они привыкли уже работать в группе. И мы учили слово «я» в сочетании с их именем. И мы увидели, что они учат имена друг друга за 1 секунду. Не только в садике, но даже и у чужих детей. Мы устроили игру, когда они должны найти свое место в комнате. Они за полчаса выучили 10 имен всех остальных детей и помнили это неделю после этого. Для меня это действительно удивительно. И потом мы положили слово в середине круга и спросили, что это за слово. Это было слово «мы». И они стали говорить «вместе, вместе, вместе». То есть то, чему ты учишь ребенка, это то, что он ожидает увидеть. Вопрос, правильно ли это? То есть научить его об этом вместе? Или только такую последовательность в повседневной жизни?
Нет, они указали правильно. То, что внутри круга, это вместе. Можно сказать так, что ребенок, когда он учится читать один, он учит порядок своих действий, а когда учится в группе, учит что-то общее для всех, можно так сказать. Да, конечно. Даже в 3-4 года, если я попадаю в 3-4 года в сад, и там обучают чтению, если он сталкивается с чем-то, ты должен брать это из нашего мира. Если у него есть эти вещи, то да, если нет,
тогда
то нет.
Тогда ему не нужно утруждаться.
Не обучать его таким вещам, который не находится в его ощущениях из того, что существует.
Так насколько нужно обучать его этим словам, ощущениям?
Я бы прежде всего обучал его словам самым простым. Собака, кошка, машина, я, мама. Такие вещи. Это он знает, знает. Давайте из этого сделаем рассказ.
Да, вместе.
Да. Давайте сделаем рассказ из этого.
И спеть об этом, и станцевать, это ясно. На тему огласовок. То, что мы не ставим огласовки в словах, это для того, чтобы он запомнил быстрее слово, или же потом мы тоже не имеем дело с огласовками? Когда это нужно ввести?
Если вы спрашиваете меня, то я бы относился к слову как к форме, четкой, в которой нет никаких изменений, хотя есть разница в конце слова, в начале слова. Это понятно. Но все-таки я бы относился к самому слову, и не огласовки, не... Так бы я учил его.
Пока у него не будет какой-то запас.
Пока есть у него эти формы, эти символы, как иероглифы. Есть у него они, и он может составить любое предложение, которое он хочет. И он знает слово из того, что он видит его как правильную такую картинку.
Как форму. И с помощью этого он уже научится буквам, как в обычной глобальной методике.
Да.
То есть это сочетание двух методик, существующих сегодня. Но вопрос, а потом мы учим его разбирать слова на буквы. И только потом огласовки. Он же обязан знать когда-то огласовки.
Или они вообще не нужны, огласовки? Я не чувствую никакой потребности
в огласовках.
И в огласовках, и в том, чтобы обучать его, чтобы разбирать слова на буквы. Этому он научится сам.
Да, но это будет часть его работы.
Это будет часть его работы. Главное для него — это узнать правильную форму слова и то, как использовать его в порядке предложения. Откуда же он узнает огласовки? Приходит этап, когда ему объясняют, что есть такое. Какое выражение гласных «о», «э», «у». Так, это само собой, да? Наше восприятие мира, мы находимся в мире форм. И легче всего человека обучать всему через формы, через образы, через картинки. И поэтому, насколько мы передадим ему язык письма через образы, ведь мы рисуем это.
Эти формы?
Да, формы слов.
Так что же делать со всеми играми на обучение огласовок, которые сегодня существуют?
Я не знаю об этих играх. Приходят люди и спрашивают, почему у вас нет книг с огласовками.
Да, потому что дети не помнят огласовок. И дети, которые затрудняются в чтении в более старшем возрасте, это часто потому, что они не помнят огласовок.
Но они хотят, родители все время ищут книги с огласовками.
Потому что огласовки не усваиваются хорошо детьми.
С другой стороны, они боятся, что ребенок не поймет. Я не думаю, что нужно двигаться в этом направлении. Я не родился в Израиле. И это не мой родной язык, иврит. Лично я испытываю трудности и с согласовками, и с грамматикой. Человек должен изучать формы. Образное восприятие — это наша основа. Мы — желание, а желание понимает образы. И мы действуем, поэтому образ того, что он хочет. Да, образ, формы чего-то он не понимает. Как ты даешь ему такие импульсы? Если бы мы объясняли им каждую букву согласно внутреннему образу буквы, почему далит, есть две линии в этой букве, и точка это в серединке, как петля такая, как две двери и ось. Ты объясняешь ему, но это уже нечто другое. Это при условии, если он бы почувствовал это, тогда он бы воспринял каждую форму, каждой буквы. Но если у них нет этого, у детей, мы не рождаемся в духовном. Это придет еще то время, когда человек будет рождаться в духовном, и для него это будет как выражение того, что он чувствует изнутри. Каждая буква, она... Тогда ему не придется изучать язык, ему не придется... Он будет его знать? Да, конечно.
Только иврит?
Да. Иврит и арамейский язык? Да, но сейчас мы должны привести его к этой форме. Раф ответил, но, Лимор, спросите о глагольной форме.
Как ты знаешь, что я хотела об этом спросить?
Какие глагольные формы? Нет.
Нет, не все формы. Но если значение обучать его...
Кто учит это? Кому это нужно?
Мы даем это ребенку.
Тут даже операторы смеются в студии над вашими словами.
Потому что часто в этом заложено много деталей.
Мы с трудом используем это нас только путает. Как мы учимся читать и говорить правильно? Мы читаем много книг, верно? И
да.
Все. Только от этого.
Да, но эта методика провалилась сегодня.
Может быть, потому что перестали читать? Как это может быть?
Нет, потому что не было определенного порядка. Методика, где берут ребенка, дают ему выбрать книгу, и идут согласно его желаниям, и он согласно этому учится, а не его учат так методически все. Этот метод провалился.
Провалился, потому что мы не учим ребенка читать.
Дома.
Да, мы не проводим его через множество текстов. Но откуда я знаю? Я свой родной язык знаю, это все говорят. Очень хорошо. Это через 40 лет, после того, как я не использую его практически.
Да.
Но что я хочу сказать, откуда это исходит? Только из чтения. Я читал, ну, не знаю сколько. 50 тысяч книг, не знаю сколько.
Может быть, если мы усилим их желание к чтению, они действительно будут читать, как и раньше, потому что сегодня дети совершенно не хотят читать.
Может быть, нечего читать, дать им читать что-то интересное. Гарри Поттера они читают. Это читают. Но у нас есть большая проблема. Если мы опираемся на нашу идеологию, то все книги, которые сегодня интересуют детей, это драки, всякие фантазии, то, что с точки зрения методики мы говорим, что неправильно, так вам нечего дать детям, да?
Да. Постоянная конкуренция, всякое такое. Или фантастика.
Фантастики тоже нет.
Это тоже создает какой-то параллельный несуществующий мир.
Это беда переходного периода. Необходима новая литература, которая будет написана. Ну, хорошо, нам тут нечего предложить. Я уверен, что никто не будет изучать грамматику и огласовки, и глагольные формы.
Но будет это знать.
Нет, не будет знать. Он сможет
использовать
это. Но он
будет уметь говорить.
Но это не мешает говорить. То, что он не знает, это страдательная форма или... пассивное или активное. Это не мешает говорить на иврите. Когда мы изучали родной язык в старших классах, мы изучали все эти правила, а потом забыли.
Да, это действительно так.
Когда я начал изучать иврит, и у меня были такие красивые тетрадки, таблицы, я люблю порядок. Я выстроил такие таблицы с этими биньянами, глагольными формами. Ничего не остается. Остается на бумаге.
Может быть, вы ответили, но все же мы идем согласно какому-то порядку, который знаком ребенку, сочиним какие-то песни, танцы, и все же, если дети выражают какое-то желание, личное желание, научиться чему-то новому, есть этому место то, что они хотят учить в тот момент?
Я не думаю, что в 3, в 4, 5 лет есть это. Что в этом особенного?
Есть. Они знают очень много. Они видят не только телевидение и компьютер, все, что они обращают внимание у своих родителей, тогда они хотят эту песню или что-то другое. Это не мешает?
Да, пусть. Но все-таки есть вопрос, на который я не получил ответа. С ними работают над объединением на каком-то уровне?
Объединение между ними.
Да, между товарищами. Скажем, есть 10 детей 4 лет. Напиши на каждом слово, и пусть они начнут между собой объединяться, выстраиваться рядом, правильно или неправильно. Есть этому место? Есть, конечно. Но у ребенка нет пока потребности в этом объединении. У него нету этого. Каждый до 3 лет, как минимум, в 4 немного начинается ощущение того, что можно играть с кем-то. До этого они не играют друг с другом. Я спрашиваю, потому что в одной из передач мы говорили, несмотря на то, что это не в их природе, еще до того, как начался развиваться эгоизм, закладывать в них другую программу, еще до развития эгоизма. Что хорошо делать какие-то действия вместе?
Это именно те возраста, в которых мы закладываем эти программы и формы.
Это верно. Но либо мы идем с природы ребенка, либо мы все-таки начинаем вводить его в наши модели. Тогда это место объединению. Если мы говорим о наших формах, конечно же, нужно давать ему направление в этом. То есть рядом с обычным его распорядком дня я встал, я помылся, я пошел в детский сад вставлять такие формы. Я сижу в садике с друзьями. Конечно, если он знает, что он приходит в садик и получает от своего товарища там что-то приятное и от другого что-то хорошее, при условии, если он дает другому. То есть построить им такой рассказ правильного объединения между ними. Да, это хорошо, конечно, это может быть продолжение. Но это очень тяжело, чтобы он дал что-то кому-то, чтобы получить от кого-то мороженое, скажем, пока он поймет, что именно при этом условии ребенок до 3 лет, он не связывает причину и следствие, он не понимает, что он должен дать, и тогда получит. Постепенно нужно... Но ведь это как тренировка. Это как тренировка. Еще трудно нам... Я не могу сказать, насколько это сработает. Но мы подытожим.
Одну секунду. Последний вопрос. Лучше ли преподавать чтение девочкам и мальчикам раздельно?
В этом возрасте.
В этом возрасте 4-5...
4-5, конечно.
И в 3 года? Или в 3 еще можно?
До 3 это вопрос, до 2 это точно нет. До 3 это вопрос, хотя они уже играют в разные игры. Между ними нет связи, но с 3 лет...
Раздельно.
Должно быть отдельно. Подытожим в одном предложении, когда обучаем чтению, самое правильное обучать согласно... естественному распорядку дня ребенка, то, с чем он сталкивается, то, что он проходит, построить такой естественный порядок, состоящий из предметов, ситуаций, дать им картинки, потом подложить слова под эти картинки, потом постепенно убрать картинки, давать ему играть с этим, и из этого придет понимание. Спасибо, Лемор, спасибо, Раф Михаил Лайтман, спасибо вам, всего доброго, удачи!